Это была бессонная ночь. Вновь и вновь я вспоминал все, что мне рассказал Сентис. Вновь и вновь повторял каждое слово газетной заметки о его смерти, словно она была секретным кодом, дающим разгадку тайны. Старик скрыл, что сам был акционером Вела Гранель. Если остальное в его рассказе было правдой, он весьма вероятно являлся сыном того владельца Вела Гранель, основателя фирмы, который и назначил Калвеника генеральным директором. Стало быть, Сентис владел половиной акций. Если он умолчал об этом важнейшем обстоятельстве, мог солгать о чем угодно. Рассвет застал меня напряженно размышляющим над перипетиями этого захватывающего сюжета. В тот же вторник, в короткий обеденный перерыв, я сбежал из интерната, чтобы встретиться с Мариной. Словно читая мои мысли, она уже стояла в воротах, когда я подошел, держа в руках вчерашнюю газету, открытую на знакомой полосе. Я сразу понял, что она уже знает о смерти Сентиса.
«Он солгал тебе.
И теперь мертв». Марина бросила быстрый, опасливый взгляд на дом, словно Герман мог нас услышать.
«Не хочешь пройтись?»
— предложила она. Я согласился, хотя до следующего урока оставались минуты. Мы нечаянно дошли аж до Педральбеса и оказались в парке Святой Амелии. В центре его горделиво высился заново отреставрированный особняк, местный культурный центр. В одном из его красивых старинных залов теперь работал кафетерий. Мы устроились у огромного окна, открытого в зеленый сад. Марина негромко прочла вслух заметку, которую я мог бы и сам теперь декламировать наизусть.
«Что это убийство, прямо нигде не говорится», —
заметила она без уверенности в голосе.
«А зачем это говорить прямо? Человек 20 лет жил затворником, а потом оказывается мертвым в бездействующей и закрытой для всех канализационной трубе, куда кто-то, однако, спускается только для того, чтобы для полного счастья еще и отрезать ему обе руки».
«Ты прав, конечно. Что это, как не убийство?»
«Это не просто убийство. Я едва удерживал нервную дрожь. Что делал Сентис в заброшенной городской канализации глухой ночью?»
Бармен за стойкой, от скуки третий раз протиравший совершенно чистые фужеры, с интересом прислушивался.
«Потише, пожалуйста»,
— прошипела Марина сквозь зубы. Я кивнул и взял себя в руки.
«Не пойти ли нам в полицию?» — предложила Марина. «Все расскажем. Пусть разбираются».
«А что рассказывать? Мы ничего, по сути, не знаем».
«Ну, мы все-таки знаем больше них. Неделю назад неизвестная женщина, не желавшая, чтобы ее узнали, передала тебе открытку с изображением черной бабочки и адресом Сентиса. Ты виделся с Сентисом, который отрицал свою связь с женщиной-открыткой, но рассказал душераздирающую историю о Михаиле Калвенике и Вела Гранель, произошедшую 40 лет назад и полную темных мест. По какой-то причине он упустил тот важнейший факт, что сам был сыном основателя Вела Гранель и совладельцем фирмы, тем самым, которому Калвеник сделал искусственные руки после аварии на фабрике. Через 6 дней после этой встречи Сентиса находят мертвым в сточной канаве».
«И без его протезов», — добавил я, припомнив, как тщательно избегал Сентис при нашей встрече рукопожатий и близкого контакта. Меня передернуло, когда я вспомнил, как, уходя, все же коснулся его странно твердой холодной руки. «Знаешь, я думаю, что мы кому-то перешли дорогу, когда побывали в старой оранжерее», — размышлял я вслух. Это мне помогало преодолеть смятение. «Теперь мы стали частью происходящего. Женщина с открыткой, она просила у меня помощи».
«Оскар, мы понятия не имеем, ничего она хотела, ни кто она такая».
«А вот она знает, кто мы такие, знает, где нас искать, а это значит...»
Марина глубоко вздохнула.
«Давай-ка позвоним в полицию сейчас же. Расскажем все, передадим им дело и забудем о нем, как о страшном сне»,
— решительно предложила она.
«Мне все это совершенно не нравится, и мы просто не имеем права вмешиваться в работу полиции».
«Мы в это вмешались в тот миг, когда пошли за дамой в черном, тогда на кладбище».
Марина отвела глаза. В парке играли дети, подбрасывая в воздух блестящую игрушечную комету. Не глядя на меня, она прошептала:
«Что же ты предлагаешь?»
Она ждала ответа, прекрасно зная, каким он будет. Солнце как раз зашло за башню церкви на Пласа де Сарья, когда мы с Мариной направились по Пассо де ла Бонанова к старой оранжерее. Набравшись опыта, мы предусмотрительно запаслись спичками и фонариком. Свернув на улицу Иродье, мы заплутали в пустынных и кривых улочках квартала у самой железной дороги, где сквозь зелень то и дело долетал шум поездов, поднимавшихся на Вальведреру. Но потом все же нашли тот переулок, где потеряли из виду даму в черном и ограду сада со старой оранжереей. Под ногами лежал толстый слой неубранных осенних листьев. Мы пошли прямо сквозь кустарник, и наши тени причудливо дрожали, падая на зелень, колеблемую ветром. Мы слышали, как он шумит в листьях и плюще, и луна улыбалась нам, выглядывая между туч. В ночном сумраке стебли плюща, упруго подрагивающие на ветру, снова напомнили мне о змеях на голове медузы Горгоны. На этот раз мы обошли здание кругом и обнаружили заднюю дверь. Огонек спички осветил на ней слегка поросший мхом рельеф черной бабочки, знака Калвеника и Велогранель. Я с трудом сглотнул и посмотрел в лицо Марины, оно было мертвенно-бледным. «Прости, что напоминаю, но вернуться сюда было твоей идеей», — строго сказал я. Вспыхнул свет фонаря, затопив красноватым мерцанием стеклянную стену. Сперва я осторожно взглянул внутрь, и в первый наш визит сюда при свете дня местечко, помнится, не показалось мне особо уютным. Теперь же, во мраке ночи, оно было воплощенным кошмаром. Пятно света, скользя по каким-то странным предметам, делало окружающий мрак еще страшнее и опаснее. Я пошел вперед, прокладывая путь Марине и освещая дорогу. Под ногами хрустело, пахло влажной землей. И вот нашего слуха коснулся тот ужасный звук, с которым деревянные куклы, подвешенные в оранжерее, постукивали друг о друга при сквозняке. С такой приглушенной сухой отчетливостью могли стучать друг о друга кости скелета внутри полусгнившего савана. Я никак не мог вспомнить, оставили мы поднятым или опущенным рычаг, поднимающий их вверх. Взглянув на Марину, я понял, что она думает о том же.
«Здесь после нас кто-то побывал»,
— прошептала она в ужасе, показывая на силуэты людских тел, покачивающихся под потолком оранжереи. Прямо перед нами качались ноги. Целый лес ног. Я почувствовал, как у меня холодеет затылок, ясно увидев, что кто-то здесь был. Куклы висели на иной высоте, не так, как мы их оставили. Я сунул Марине фонарь и быстро пошел в тот угол, где мы видели стол с альбомом на нем.
«Что ты ищешь?»
– прошептала Марина. Я показал ей альбом, который тут же положил в свой рюкзак.
«Ну, Оскар, это чужой альбом, не знаю».
Я решительно проигнорировал ее сомнения и нагнулся над столом, чтобы обследовать ящики. Первый был забит старым, проржавевшим инструментом, сточенными пилами, тупыми ножами, ржавыми гвоздями. Второй был пуст, только маленькие черные паучки бросились в рассыпную при свете фонарика. Я попробовал открыть третий. Он был закрыт.
«Что там?»
— встревоженно спросила Марина вполголоса. Я взял из первого ящика нож покрепче и попробовал взломать замок. Марина светила, подняв фонарь над головой и приводя в движение толпу теней, заплясавших по стенам оранжереи.
«Ну что?»
«Сейчас, спокойно». Я уже нащупал ножом язычок старого замка. Прогнившее дерево недолго сопротивлялось. Громко заскрипев, оно уступило нажиму. Марина вдруг поставила фонарь и съежилась, схватив меня за руку.
«Что это за звук?»
«Не волнуйся, это я открывал ящик, и он сломался». Она молча схватила меня за руки, знаком прося молчать и не двигаться. Воцарилась полная тишина. Я чувствовал, держа Марину за руку, как неистово бьется ее пульс. И тогда я тоже услышал этот звук. Деревянное пощелкивание стало громче и приближалось. Там, наверху, среди деревянных кукол, что-то происходило в темноте. Я напряженно вглядывался в абсолютно черные контуры, когда вдруг один из них, длинный, вроде руки, протянулся прямо к моему лицу. Скользя, как змея по ветвям, какой-то неясный узкий силуэт спускался на нас сверху. Сразу после этого
начали спускаться и остальные марионетки. Я судорожно сжал в руке нож и вскочил. И тут фонарь, стоявший у наших ног, покатился по полу в угол. Кто-то или что-то швырнуло его туда. Мы остались в непроглядной тьме. В эту же секунду раздался свист. Он нарастал. Схватившись за руки, мы кинулись к выходу. Мы бежали, а куклы медленно спускались, раскачиваясь, и уже касались наших голов, путались в одежде. Что-то вроде ногтей царапнуло меня по затылку. Я услышал, словно издали, крик Марины и толкнул ее вперед, прорываясь сквозь эту адскую толпу механических тел, которые наседали на нас сверху в потемках, как в кошмаре. Лунные лучи, едва пробиваясь сквозь заросли плюща, скользили по стеклянным глазам, эмалевым улыбкам, побитым фарфоровым лицам. Я бил ножом налево и направо, прокладывая путь сквозь жуткую плотную толпу нечеловеческих созданий. Нож скользил по твердым и гладким поверхностям, но вдруг вошел во что-то плотное. На пальце мне полилась густая жидкость. Я дернул руку, услышал вопль Марины, но кричала она не от боли, от страха. Что-то тянуло ее от меня вглубь толпы теней. Там блеснула безглазая, с черными провалами под нарисованными бровями, улыбающееся лицо куклы-танцовщицы. Деревянные руки с острыми ногтями сжимались на горле Марины. Лицо куклы покрывало сморщенная, как замша, мертвая кожа. Завопив, я бросился на нее всем телом, сбил на пол, и мы с Мариной побежали наружу. А марионетка, у которой при падении отвалилась голова, все щелкала деревянными пальцами, как краб клешнями, подчиняясь командам невидимого кукольника. Несколько черных кукольных силуэтов толпились и у выхода, преградив нам путь. Мы повернули обратно, промчались мимо оранжереи, к небольшому садовому домику у стены, отделявшей территорию от железной дороги. Его застекленные двери были закрыты, судя по нетронутым слоям пыли, бог знает сколько лет. Я локтем разбил стекла, открыл изнутри двери, и мы ворвались внутрь. Прямо впереди смутно белели грязные окна, выходящие наружу, на железнодорожные пути. Сквозь них можно было различить путаницу проводов и токоприемников над электричками. Марина в панике оглянулась. И в самом деле, угловатые фигуры жутких марионеток уже показались в дверях. «Скорее!» – вскрикнула она. «Я затравленно оглядывался в поисках предмета, которым можно было бы разбить окно». В углу валялись части полуразобранного автомобиля. Схватив что-то тяжелое, вроде коленчатого вала, я швырнул его в окно, пригнувшись под дождем острых осколков стекла, и тут же вдохнул свежий холодный ночной воздух, к которому примешивался затхлый запах земли из ближнего железнодорожного тоннеля. «Сюда, Марина!» Она скользнула в разбитое окно между торчащими остриями стекол, а я, размахивая коленчатым валом, который с трудом удерживал в обеих руках, оглянулся посмотреть на тени у дверей. Они внезапно сгрудились и отступили. Не понимая, что происходит, я попятился и услышал какой-то новый звук и движение у себя над головой. Ринувшись к окну, я успел заметить, что сверху спускается марионетка безрукого полицейского. Лицо – сморщенная мертвая замша, грубо сшитая в нескольких местах. И сквозь швы сочилась кровь. «Оскар!» — кричала Марина по ту сторону окна. Я ринулся прямо в оконный проем, ощерившийся стеклом, и напоролся на один длинный осколок, порвавший мне и брюки, и кожу под ними. Приземлился неудачно. Боль пронзила все тело. Кровь лилась по ноге под лохмотьями брюк. Марина помогла мне подняться, и мы поковыляли по шпалам на ту сторону путей. Вдруг что-то жестко рвануло меня за лодыжку. И я рухнул, как подкошенный на рельсы, ошеломленно оглядываясь. Одна из чудовищных марионеток догнала нас и вцепилась мне в ногу. Рельсы вибрировали под нами, приближался поезд, и уже показались его далекие огни. Послышался стук колес, земля дрожала все сильнее. Марина застонала от бессилия. Поезд приближался на полной скорости. Она изо всех сил тянула деревянную руку куклы, намертво сомкнувшуюся на моей ноге. Нас залил свет фар локомотива, ударил по слуху его нарастающий рев. Марина надрывалась в усилиях оторвать меня от монстра. Вдруг деревянные зажимы на моей лодыжке разжались. Марина шумно выдохнула,
но кукла, повернувшись к девушке, схватила теперь за руки ее. Коленчатый вал, который я так и тащил с собой, мне удалось метко приложить к черепу жуткого создания. Тот раскололся, и мы с ужасом поняли, что он не был деревянным. Нет, это раскололась черепная кость. Неужели таким может быть человек? А поезд уже надвигался, ослепив нас, заглушая наши крики, и земля дрожала под нами. Закрыв глаза и почти не отдавая себе отчета, я еще раз изо всех сил ударил это исчадие ада, и оно рухнуло навзничь, при ударе о землю потеряв голову. Только тогда его руки-зажимы разжались, и мы покатились вниз по насыпи, ослепленные, задыхающиеся. Едва успели, в полуметре над нами пролетели тонны стали, обдав нас плотной волной горячего воздуха и осыпав искрами. Вниз скатывались и останки чудовища, чем бы оно ни было. Они дымились, как угли в очаге. Поезд прошел, и мы оторвались от земли, открыли глаза. Я ответил на взгляд Марины кивком, показывая, что жив и здоров. Медленно помогая друг другу, поднялись на ноги. Моя правая болела все сильнее. Марина подставила плечо, и, опираясь на нее, я смог одолеть переход на другую сторону дороги. По пути я оглянулся. Деревянная рука, оторванная поездом от нашего преследователя, шевелилась на рельсах, поблескивая под луной. Ее деревянные пальцы спазматически сжимались и разжимались все медленнее и, наконец, застыли. Мы не разговаривали. Нашли проулок, ведущий к улице Англии. Вдали над городом плыл колокольный звон. К счастью, Герман спал у себя и не слышал, как мы вошли. Марина тихо провела меня в ванную, промыть рану на ноге. Пламя свечей уютно отразилось в блестящем кафеле стены пола. Монументальная ванна в центре просторного помещения солидно опиралась на свои мощные металлические лапы.
«Снимай штаны»,
— велела Марина. Она искала что-то в аптечке, стоя ко мне спиной.
«Как ты сказала?»
«Давай, давай, без разговоров».
Я исполнил приказ и положил больную ногу на край ванны. Разрез был глубже, чем я думал, и опухоль отдавала лиловым. Меня затошнило. Марина тихо опустилась на корточки рядом и внимательно исследовала рану.
«Болит?»
«Если не смотреть, ничего». Моя сестра милосердия поднесла вату, смоченную спиртом, к ране.
«Сейчас, надо потерпеть».
Я, чтобы не взвизгнуть от ожога, пока она дезинфицировала кожу, впился в край ванны так, что в чугуне, небось, остались вмятины.
«Извини».
Марина дула на рану. «Это ты меня извини». Я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Марина, не поднимая глаз, умело прочищала и бинтовала рану. Потом еще заклеила пластырем оставшиеся царапины.
«Они охотились не за нами»,
— неожиданно сказала она. Я растерянно молчал.
«Эти из оранжереи», — объяснила она,
не глядя на меня.
«Они хотели вернуть альбом с фотографиями. Мы не должны были его трогать».
Пока она бинтовала мне ногу, я вздрагивал от ее легкого дыхания, касающегося кожи. «Марина, тогда на пляже». Марина остановилась и взглянула мне прямо в глаза.
«Забудь».
Когда последний виток винта и последний кусочек пластыря нашли свое место, она долго молчаливо смотрела на меня. Я все ждал, что она скажет, но она вдруг просто повернулась и ушла. Я остался в ванной в компании свечей, бликов на кафеле и неремонтопригодных штанов, грязной кучкой, лежащих на полу.